Глава 26. Это была их Орловская дуга. Их собственная, маленькая Орловская дуга. Узкая полоса земли шириной в 400 метров, которая сокращалась как шагреневая кожа с каждым днем сражения, по мере того, как их становилось все меньше и меньше. И они смыкали ряды, освобождая фланги для других воинских подразделений. Весь остальной мир перестал существовать для них. Они не знали, что происходит на других участках фронта, и в то же время они знали все о проходившем сражении. Потому что оно в миниатюре во всех основных деталях воспроизводилось на их собственной Орловской дуге. Проходило на их глазах и творилось их руками, их оружием, их волей. Располагалась она в ложбине между холмами, рядом с тем холмом, который они атаковали в первый день сражения. Они так и не продвинулись ни на метр с того дня, несмотря на многочисленные попытки. Оборачиваясь назад, они могли видеть позиции, с которых они пошли на первый штурм. Но это не имело никакого значения. Это была война на уничтожение. В ней все решали не пройденные метры, а количество уничтоженных солдат противника и его техники. В этом они преуспели. Противник, впрочем, тоже. Если с местом была полная определенность, то со временем творилась какая-то чертовщина. Оно то неслось вскачь, то останавливалось и даже отпрыгивало назад. Юрген несколько раз испытывал ощущение того, что он уже ходил в эту атаку. Что он прекрасно знает, и это пулеметное гнездо, и этот бугорок, за которым можно укрыться, когда дуло пулемета, поворачиваясь, начнет настигать его своим огнем. Он раз за разом вступал в рукопашную схватку с одним и тем же Иваном в грязно-зеленой гимнастерке и сшибал его с ног ударом приклада своего автомата, потому что было слишком тесно, чтобы стрелять. И этот Иван раз за разом волшебным образом оживал и уже сам шел в контратаку на их позиции и падал, раскинув руки, прошитые очередью из автомата Юргена, не добежав каких-то 5 шагов до их траншеи. Так что Юрген мог ясно разглядеть его лицо. Одно и то же лицо. Отсутствовали привычные вешки времени. Завтрак, обед, ужин, подъем, отбой, сон, бодрствование. Ничего этого не было, кроме бодрствования, больше похожего на лихорадочный бред. Возможно, всходило и заходило солнце, но это мгновенно забывалось, потому что не влекло за собой смены дня и ночи. Ночью было светло, как днем от осветительных ракет, днем было темно, как ночью от черных клубов дыма. Ночью было жарко, как днем, от раскаленных дул автоматов и пулеметов, едва не плавящихся от беспрестанной стрельбы. А днем прошибал холодный пот при виде движущейся на тебя армады вражеских танков. Грохот орудий не стихал сутки напролет. И если вдруг наступала минута звенящей тишины, а это с равной вероятностью могло быть и днем, и ночью, то за этой страшной минутой с неотвратимой неизбежностью следовал час еще большей какофонии. Так что все 8 дней сражения с 5 по 12 июля слились у них в один день. Ведь день у обычного человека начинается, когда он открывает глаза, и заканчивается в тот момент, когда он засыпает в своей постели. А они все это время не спали. Во всяком случае, не ложились спать. Этот кошмар начался той ночью, когда они похоронили Вайнхольда и всех остальных, погибших при первом штурме. Они уже высматривали себе место в полуразрушенных траншеях, где бы можно было прикорнуть до рассвета, когда Иваны пошли в контратаку. Они, возможно, как раз и рассчитывали на то, что немцы спят, сломленные усталостью. Они не спали и были во всеоружии. Они отбили эту контратаку с небольшими потерями для себя и большими для Иванов.
«И кто после этого скажет, что нет Бога, или, если угодно, высшей справедливости?» – заметил фон Клефель. «Мы потратили время и силы, чтобы похоронить убитых Иванов, и были вознаграждены за это десятками сохраненных жизней немецких солдат. На это нечего было возразить. Они и без этого знали, что высшая справедливость есть, как и высшая несправедливость. И пример этой несправедливости был явлен им незамедлительно». Они еще не успели остыть от боя, как их перевели в эту самую ложбину, а завоеванную ими позиции на холме заняла свежая часть. Начальство объяснило это тем, что из-за больших потерь они уже не могут с прежней эффективностью вести военные действия в первоначально выделенной им полосе, и поэтому им сократили фронт наступления. Но они быстро сообразили, что дело было в другом.
Их, как всегда, перебросили на самый горячий участок. Ничего более опасного во всей округе не было. Их ложбина была каким-то проходным двором для атакующих немецких частей, а с другой стороны – воротами, в которые упорно ломились иваны. Утром 6 июля немецкие атаки возобновились. То есть возобновились с точки зрения высокого начальства. Они же просто без перерыва перешли от одного боя к следующему. Гелебранд приказал им наметить места для прохода танков. Танки по их позициям могли пройти где угодно, но траншеи и так были во многих местах разрушены, зачем было умножать разрушения? Юрген с красавчиком нашли место, где обе траншеи были обвалены на одной линии, пересекавшей их под прямым углом. Поставили белые флажки. Белый цвет на боевых позициях был самым приметным. Вскоре показались хорошо знакомые им тройки. Они были облеплены солдатами из отряда поддержки. Те, кому не хватило места, бежали следом. Машины шли двумя колоннами. Одна из них точно прошла по отмеченному Юргеном проходу, после чего рассыпалась в линию и устремилась на позиции противника.
«Лавой идут», — сказал фон Клефель.
Кавалерист взял верх над экспертом по танкам. Солдаты поддержки попрыгали с танков и бежали цепью чуть сзади, стреляя на ходу. Дула танков тоже методично попыхивали дымком. «Интересно, у иванов такие же методы борьбы с наступающими танками, как и у нас?» – сказал красавчик. Быстро выяснилось, что очень похожи, если судить по результату. Пехота залегла, дернулась было вперед и опять залегла. Танки быстро оторвались от них, но вскоре замедлили бег. Один за другим вспыхнули три танка, а остальные принялись кружиться на месте. Они, конечно, утюжили траншеи противника и расстреливали все вокруг. Но издалека казалось, что они мечутся, как муха, попавшая в паутину, или заяц, попавший в селок. Тут каждый находил сравнение в соответствии со своим жизненным опытом. У фон Клефеля оно было таким. «Как кавалерия не я перед английским каре под Ватерлоу». Он сказал это так, как будто лично присутствовал при этом. Теперь они могли воочию увидеть финал той атаки. Из селков вырвалось не больше половины танков. Они медленно отползали назад, огрызаясь остатками боекомплекта. Перед ними, норовя укрыться за железной махиной танка, отступали автоматчики. Риску получить пулю они предпочли риск попасть под гусеницы. Их можно было понять. Их и так немного осталось. Артиллерия иванов начала методично расстреливать танки из орудий. Некоторые снаряды, удивительно, летели почти параллельно земле. Миновав танк, они проносились на той же высоте у них над головами и разрывались лишь где-то в районе их старых позиций, почти в 2 километрах отсюда. Ну а если попадали в танк, то прошибали броню насквозь. Во всяком случае, из подбитых ими танков уже не выскакивали фигурки в черной форме. Но были и другие снаряды, которые летели, как полагается, по дуге. Конец этой дуги все приближался к их траншеям, пока не обрушился на них со всей мощью. Все, что не разрушило вчера их артиллерия, пыталась теперь разнести артиллерия иванов. Но это был короткий обстрел, на полчаса. Они пережили его. Еще лежа на дне траншеи, они почувствовали, как содрогается земля. Потом до них донесся густой, насыщенный гул.
«Какой движок!»
– восхищенно воскликнул красавчик. К сожалению, он не уточнил, на какой машине установлен этот движок, на немецкой или русской. Времени на уточнение не оставалось. Они быстро вскочили. Гул доносился со стороны их позиций. Это они определили сразу. А потом им оставалось только стоять молча, в восхищении разинув рты. Они выплывали из дыма разрывов, как линкоры из тумана. Ни с чем другим, виденным в его жизни, Юрген не мог сравнить это прекрасное зрелище. Мощь и совершенство линий, слитые воедино. Всесокрушающая красота. Идеальное оружие. И вот они остановились, как будто специально для того, чтобы пехота могла дольше полюбоваться ими.
«Шестерка, Тигр. Отличная машина», — сказал фон Клефель.
«Это вам не тройка. Вес в 2,5 раза больше. 50 тонн. Броня 100 миллиметров и выше. И не пукалка 37-го калибра, а настоящая 85-миллиметровая пушка. Я видел секретный циркуляр генерального штаба с тактико-техническими данными», — небрежно добавил он.
«Понавешали железо», — недовольно сказал красавчик.
«Да с 500 лошадями под капотом он бы летать мог, а так только ползает. 40 километров по шоссе, Тьфу! «А ты откуда знаешь?» – спросил фон Клефель, явно задетый. «Да, в Витебске в пивной с механиками-танкистами познакомился. Они и рассказывали. Да я и раньше знал. Я все о машинах и двигателях знаю. Вот я сказал, отличный движок. Но был еще лучше. Я бы его поставил, будь моя воля. Тут я с фюрером заодно. Да ну!» – подначил его Ули Шпигель. «Да», – твердо сказал красавчик. «В этом вопросе я с фюрером заодно. Порше, он же гений. Вы знаете, что он первым делом создал, придя в 26-м в Даймлер? Шестицилиндровый двигатель, 6 литров. Вы когда-нибудь сидели за рулем Мерседеса С с этим двигателем? Вы когда-нибудь неслись на нем по автобану со скоростью 150? Если нет, тогда и разговаривать не о чем». Он погрустнел, вероятно, вспомнив, как он несся на Мерседесе С по автобану из Берлина в Мюнхен со скоростью в 150 км в час. Был в его практике такой случай, он рассказывал Юргену. «Эх», – махнул рукой красавчик, – «все не так. Вот у Иванов движки, так движки. Они же дизельные ставят, и мощность выше, и горят хуже». И он посмотрел на горящие неподалеку немецкие тройки. От этого зрелища у него сердце кровью обливалось. «По приказу фюрера все дизельное топливо направляется на нужды военно-морского флота», сказал подошедший Гиллибранд. Он всегда подходил в самый ненужный момент. Нужных для него не существовало. «У Германии мало дизельного топлива, мало нефти, товарищи», понесло его. «Победа над Советами даст нам нефть, жизненно необходимую немецкой промышленности и вермахту». «Вперед, солдаты!» «Так мы за нефть воюем», – протянул Ули Шпигель. «А я думал за идею». «Я же сказал, вперед!» – гаркнул Гиллибранд. Они с опозданием поняли, что это приказ идти в атаку вместе с тиграми. Так закончилась их последняя в этом сражении передышка. Дальше пошли качели. Туда-сюда. Им стало ни до сна, ни до разговоров, ни до чего. Юрген наконец испытал в действии фауст-патрон. Когда на него в первый раз накатил русский танк Т-34, это название он запомнил на всю жизнь. Он выстрелил неудачно. Снаряд срикошетил от неожиданно округлой башни танка, не причинив ему никакого вреда. Это стоило их батальону нескольких погибших. Поэтому Юрген не испытал никакого восторга, когда вторым выстрелом поджег танк. Потом он подбил еще два. «Молодец, Вольф», – только и сказал Гиллибранд. Юрген нисколько не оскорбился скупостью похвалы. Для всех них это была обычная работа, и каждый выполнял ее в меру своих сил и даже сверх того. А еще Юрген испытал, что такое атака с воздуха. Он бы с удовольствием обошелся без этого опыта, но его мнение никто не спрашивал. Когда русские штурмовики зашли на их позиции, он на короткое время испытал уже изрядно подзабытое чувство страха. Слава богу, штурмовики оставили их в покое. Они были для них слишком мелкой добычей. Но воздушные бои в небе над ними шли целыми днями. Казалось, что летчики ведут какую-то свою войну, выясняя отношения между собой и на время забыв о земных делах. Вниз падали не бомбы, а пули, осколки, части самолетов и иногда сами летчики. Как-то раз Юрген услышал незнакомый нарастающий вой сверху. Он быстро задрал голову. На него падал горящий самолет. Он так и остался стоять, сопровождая взглядом самолет. На четвертый день им овладело фаталистическое безразличие к такого рода опасностям. Самолет врезался в землю в 50 метрах от их траншей, внеся разнообразие в скопище уничтоженной ими техники. Когда дым немного рассеялся, Юрген увидел на торчащем из земли хвосте самолета большую красную звезду. Вскоре над ними закачался парашют с висящим под ним летчиком. Гиллибранд принялся стрелять по нему из автомата, как будто не настрелялся. Они едва его утихомирили. Летчику повезло. Он оказался немцем. Просто цвет парашюта и формы был у него таким же, как у Иванов. Что стало с его самолетом и русским летчиком, так и осталось неизвестным. Они вообще уже почти ничего не видели вокруг. По земле полз смрадный тротиловый дым, от которого соднило в горле. Воздух был насыщен частичками копоти и сажи, которые, оседая на их лицах, делали их похожими на негров или кочегаров. Наверное, то же самое оседало и в легких, потому что все они непрерывно кашляли, выплевывая черные комочки. Плыл сизый дым от выхлопов танковых двигателей и черный дым от горящих танков. И еще сладковатый запах разлагающихся трупов. Трупы никто не убирал, их было много. Под этой плотной шубой было жарко, как в бане. Раскаленное оружие, врезающееся в землю осколки, лишь надбавляли жару. Но это странным образом немного освежало атмосферу, выталкивая весь этот смрад вверх и обеспечивая приток чуть более свежего и холодного воздуха со стороны, как в костре. Над ними висела туча из их испарений, густеющая день ото дня. Над всем передним краем висела эта бесконечная лента туч, изогнутая, как сама линия фронта. Лишь на горизонте, на севере и на юге, синело чистое небо. Тучи наливались свинцом и в конце концов разразились ливнем. Но ливень не принес им облегчения. Он был смрадным. Они нисколько не удивились этому необычному природному явлению. Их вообще уже было трудно чем-либо удивить. Единственное, что их удивляло по-настоящему, так это то, что они все еще живы. Все они. Они бесчетное число раз были на волосок от смерти, но каждый раз рука Бога отводила пулю, а рука товарища – удар врага. Они, наверное, потому и выжили, что были все время вместе. Но как же иначе, ведь они были товарищами. Утром 12 июля они всматривались воспаленными глазами в расстилающееся перед ними поле. Мертвое поле. Юрген насчитал 16 сгоревших русских танков, 5 бронетранспортеров и уже упомянутый самолет. И все это в полосе шириной в 200 метров. То, что было за пределами этой полосы, пусть даже подбитое с большой вероятностью солдатами их батальона в начале сражения, когда их полоса была шире, он в расчет не принимал. Ему не нужна была чужая слава. Собственно, ему и своя-то была не шибко нужна. Глаза старательно обходили подбитую немецкую технику, но сознание неумолимо вело подсчет. Тигр, выглядевший таким понурым и униженным, как больной тигр в зоопарке. 9 троек, самоходная артиллерийская установка «Фердинанд», еще одно детище гениального Фердинанда Порше. 3 бронетранспортера. И еще солдаты. Им уже давно не сообщали о числе погибших и раненых. Майор Фрике называл только число оставшихся в строю. «Нас 148 человек», — сказал он вчера. «Огромная сила! Мы зададим Иванам перца». Он бодрился как мог, майор Фрике, и подбадривал их. Честно говоря, они выдохлись. Вся немецкая армия выдохлась. Наступление выдохлось. Иваны не могли не почувствовать это. А почувствовав, они были просто обязаны ударить. Как под Сталинградом, пронеслось в голове у Юргена. Не у него одного. Но ударили все же свои пушки. Они вздохнули с облегчением. И тут же в ужасе вскрикнули. Первые снаряды летели с сильным недолетом, взрываясь где-то посередине между немецкими и русскими траншеями. От них шел густой белый дым. «Плохи наши дела, если фюрер решился применить отравляющие газы», — сказал фон Клефель. Он был знаком с отравляющими газами не понаслышке. Он ведь был на полях Великой войны. И поэтому он достал противогаз из сумки. Не будь майора Фрике, Юрген давно бы выбросил противогаз. Он только зря оттягивал плечи. Но майор Фрике был страшный зануда и лично проверял наличие противогазов, особенно у рядового Юргена Вольфа, в тех редких случаях, когда больше не к чему было придраться. И теперь Юрген готов был сказать майору Фрике спасибо. Если бы тот сам не сказал «отставить». «Мы честно соблюдаем международные договоры», — добавил он. «Это дымовая завеса». И тихо. «Должно быть». И тут раздался рев танковых моторов, которого они еще никогда не слышали. Они шли клином. Тигры, тройки и четверки. Устремляясь под прикрытием дымовой завесы на вражеские позиции. Они шли даже по склонам холма, что уж говорить об их ложбине. Они не разбирали пути, прокатываясь катком по их траншеям, по трупам немецких солдат, по раненым, которых не успели отправить в тыл и у которых не хватало сил, чтобы отползти в сторону с их дороги. К их гусеницам приставали остатки тел немецких солдат, которые через десяток метров начинали смешиваться в гигантской мясорубке с остатками тел русских солдат, устилавшими мертвое поле. Канауф отошел в сторону, его рвало. Рвало какой-то желто-зеленой слизью. Больше было нечем. А ведь он казался крепким парнем. «Дымовая завеса – коварная штука», – сказал фон Клефель, чтобы как-то перебить тягостное впечатление. «Противник не видит, что ты делаешь, но ты не видишь, что делает противник». Как в воду глядел. Недаром тем утром дурное предчувствие сжимало их сердца. Иваны ударили лишь немногим, отстав от немцев по времени. Когда ветер немного рассеял дымовую завесу, они увидели ровные ряды русских танков, накатывающие навстречу немецкой армаде. «Как идут!» – воскликнул красавчик. «Как будто рули заклинили». Он знал, что говорит. Они действительно шли так, как будто перед ними не было никаких преград, ни немецких танков, ни траншей, ни холмов, идеально прямо, как на параде.
«Господа, они идут на таран!» – воскликнул фон Клефель.
«Извольте посмотреть. С моего места отлично видно». Юрген подошел к нему. Он только что видел два танка, немецкий и русский. А теперь перед ним маячила в отдалении одна лишь задняя часть немецкой четверки. Танки шли лоб в лоб. Вдруг четверка вздыбилась, да так и зависла в воздухе передней частью, подпертая с другой стороны русским танком. Они сцепились, как два медведя, сцепились навсегда. Какая маневренность! На этот раз восхищение красавчика адресовалось тигру, который ловко развернулся буквально на месте. Но потом он крутанулся еще раз. В него врезался Т-34, повредив гусеницу.
«Кошмар!» – выдохнул Улесшпигель.
У Юргена для увиденного даже слов не нашлось. У водителя немецкой тройки, судя по всему, дрогнули нервы. Он попытался уйти от лобового удара и вильнул в сторону. Его танк был не такой маневренный, как «Тигр», и он заложил пусть крутой, но все же вираж. И подставил бок другому Т-34. Тот сходу врезался в него и опрокинул, как пушинку.
20-тонную махину.
Но это была лишь первая сшибка. Бой продолжался еще несколько часов. В результате иваны потеряли даже больше танков, чем немцы. Но поле боя осталось за ними. Их было еще больше. Поздним вечером их выбили с позиции. Они защищались до последнего.
«Ни шагу назад!» – приказал майор Фрике.
И они держались, отбиваясь от накатывающих вал за валом иванов. Лишь один раз Юрген бросил взгляд в сторону и вверх и понял, что все. Хана. Иваны скатывались с обратной стороны соседнего холма, немцы там уже отошли на старые позиции. Больше он не смотрел по сторонам и тем более назад, боясь увидеть там заходящих с тылу иванов. «Отходим!» – приказал майор Фрике. Он тоже все видел, и он не был фанатиком. «Прикрываю!» – первым отозвался Гилибрандт. «Это не ваше дело, обер-лейтенант!» – прикрикнул майор Фрике. «Для этого есть солдаты!» «Нет, мое!» – ответил Гилибрандт. «Я задержу их, а потом догоню вас!» «Никто, кроме меня, этого не сделает!» Похоже, он действительно верил в то, что ему это удастся. Он вырвал из рук Дитца две последние пулеметные ленты и пополз к подбитому русскому танку, под которым Дитц давно обустроил пулеметное гнездо.
«Отходим!» – вновь приказал майор Фрике.
«Обер-лейтенант Гилибрандт нас прикроет!» Они и сами прикрывали свои спины, отползая все дальше и дальше. И все глуше и глуше стучал пулемет Гилибрандта, потом раздался взрыв гранаты, и пулемет стих. Он был все же смелый парень, обер-лейтенант Гилибрандт, и не прятался за их спинами. Он мог быть их товарищем.